Глава 10. Выбор. Люди часто боятся начать дело, опасаются за его успех в середине, напряженно ждут развязки, страшась фиаско. Но это сущая ерунда по сравнению с той глубинной жутью, которую мы испытываем, когда достигаем поставленной цели, а затем теряем все, ради чего старались. Я всегда боялся именно этого ощущения. Поэтому, чем ближе мы оказывались к последней части артефакта, тем сильнее становилось предчувствие провала. Даже не просто провала, а такого-то глобального краха. Наверное, так предчувствует смерть. Точно не знаю, раньше как-то не доводилось проверять. Интересно, все, кто попадает в эпицентр зоны, переживают подобное? «Постой», – попросила Лата, оборвав мои деструктивные мысли. «Растет уровень радиации. При таком раскладе защиты костюмов не хватит для возвращения». «Только ты вдобавок не начинай», – нахмурился я. «Вдобавок?» – не поняла она. «Забудь», – отрезал я. «Ну, в самом деле, не говорить же ей, что меня тоже терзают неприятные сомнения. Вместо болтовни давай-ка прибавим шагу, и тогда резервы брони хватит». Она посмотрела на меня сквозь круглые линзы, в которых отражалось светлеющее утреннее небо, и как-то странно пожала плечами. Не то разочарованно, не то смиренно, не то удивленно. Мы двинулись между пристройками ЧАЭС, которые в пепельно-алом мареве небесной подсветки казались техногенными монстрами, а над ними серым колоссом нависал саркофаг. Концентрация адреналина после преодоления аномального пояса немного снизилась, зато во рту теперь чувствовался привкус крови. Ахиллово сухожилие надоедливо стреляло, мышцы ныли от усталости. А нам ведь еще предстоит найти лазейку, через которую можно попасть внутрь бетонной махины и при этом не сдохнуть. Хорошо, хоть психованный пулеметчик перестал строчить, когда химер скрылся из виду. Наверное, посчитал, что мы превратились в мелко нашинкованные трупы возле ловушек или угодили в пасть хищнику. По крайней мере, погони со стороны монолитовцев заметно не было. Но несмотря на то, что мы постарались свести на нет все демаскирующие факторы, преследователи могли нас видеть на тепловых датчиках своих ПДА. Оставалось надеяться, они примут две неторопливо перемещающиеся точки за мутантов, ведущих к центру станции после выброса. А для нас главное – настоящих мутантов не встретить. Пройдя под огромной трубой, с которой свисали кудри ржавых волос, мы уперлись в глухую стену прилегающего блока, которую невозможно было обойти. Справа и слева мерцали целые озера киселя, от которых шел ядовито-зеленый пар. «Стоп, машина!» – скомандовал я, воззрившись на карту. «Если верить этим данным, раньше здесь был проход». Лата подняла голову вверх. «Он и сейчас есть вон там». Я проследил за ее взглядом и тихонько выругался. Казус, судя по всему, выходил неимоверный. Нам предстояло вскарабкаться по стойке на трубу, перелезть в нее на строительные леса и забраться метров на 10 вверх, проломов в тени. «Слишком опасно», — вынес я вердикт. «Нужно искать другой путь». «И где ты предлагаешь его искать?» — злобно прошипела девушка. «Оглядись, фонящее тело. Повсюду аномалии, завалы. Или, может, вернемся? Обойдем энергоблоки по километровому радиусу и скопытимся от радиации, когда в наших комбезах аккумуляторы в конец сядут». Я промолчал. В такие моменты вступать в полемику с человеком, который находится на грани нервного срыва, бессмысленно. Здесь уже не помогут ни угрозы, ни уговоры, ни жалость. К тому же Лата, по сути, права. В таком случае не будем терять времени, решил я, поудобнее перехватил автомат и подошел к ржавой подпорке. Я высоты не боюсь, а ты? Не особо, буркнула Лата. Вот и отлично. Лезь перво, я прикрою. Подсаживая фыркающую через фильтр ведомую, я не удержался от шлепка по ее крепкой попе, после чего был удостоен особо изощренного определения. Сверху посыпались хлопья ржавчины. Для человека, облаченного в защитный костюм ЧН-3А и бронежилет, Лата довольно ловко вскарабкалась по перечине, уцепилась за нее и едва не грохнулась обратно. Тонкая железная балка, подточенная коррозией, переломилась под ее весом, и девушке пришлось изо всех сил прижаться к столбу, чтобы не съехать обратно. Благо дело, рядом была крепкая опорная крестовина. Подтянувшись на ней, Лата забралась еще выше и уже через несколько секунд сидела на трубе. Все сложилось отлично, кроме того, что при подъеме она наделала много шума. Я вгляделся в туманный полумрак поверх прицела, ожидая, что вот-вот с южной стороны появится какой-нибудь мутант, привлеченный скрежетом и стуком. «Так и будешь там маячить», — осведомилась сверху Лата, пытаясь оттереть ржавчину с перчаток и брючин. «Эх, охлобыстить бы эту болтушку по заднице сейчас, да солдатским ремешком, да с пряжечкой!» Вслух комментировать свои эротико-педагогические фантазии я не стал. Подождал еще минуту, прислушиваясь, и собрался уже лезть следом, как вдруг возле старого железнодорожного семафора раздались отчетливые шлепки. В такие моменты, братцы, долго размышлять не всегда получается. Я нажал на спусковой крючок, и калаш с оглушительным громыханием дрогнул в руках. Гильзы отлетели стальными семенами в почву, а пули с глухими шлепками нашли какую-то жертву. Впереди раздался не то крик, не то вой, и тело с тяжелым уханьем упало в жижу за рельсами. Булькнуло пару раз. Стихло. Я еще некоторое время простоял в боевой позиции на одном колене, напряженно размышляя, стоит ли идти и добавлять или лезть наверх, оставляя спину потенциально незащищенным. Фактически, дилемма между двумя осями. Определиться с выбором не помогли звуки, донесшиеся от блокпоста, хлопанье дверей, топот, короткие реплики. Перебросив ремень автомата через плечо, я взялся за ржавый столб, который оказался неожиданно влажным и скользким, и полез вверх. Перчатки скользили, подошвы ботинок не находили опоры. Броник увесистым грузилом тянул вниз. Когда мне наконец удалось добраться до пресловутой крестовины, то за спиной раздались выстрелы, и что-то неприятно долбануло в затылок. Пуля. Вот так, наверное, и наступает смерть. Ты какое-то мгновение все еще понимаешь, что происходит вокруг. Глаза видят, уши слышат. А фактически твоему бесценному телу уже кирдык, братец. Когда Лата помогла мне влезть на покатую верхотуру трубы, я понял, нет, не пуля щелкнула в затылок. Эта птичка-интуиция слегка запоздала, предупредила об опасности. Скотинка пернатая, перепугала-то как. Я жестом приказал Лате выдвинуться вперед. С тылу ей теперь делать точно нечего. И мы, стараясь не касаться вьющихся под ногами ржавых волос, побежали по трубе в сторону здания. По опорам запрыгал луч прожектора. Коротко взвыла сирена тревоги. Снизу донеслись неразборчивые голоса, из которых я сумел вычленить. Лишь здесь полезли гранату. И Толик шею свернул. Бросок. Что ж, вполне себе дружелюбно и информативно. «Ложись!» — крикнул я, припадая к потемневшей от времени жести. Лата упала впереди, и мне пришлось вывернуть шею, чтобы не получить ботинком по фильтрам. Рука с автоматом соскользнула, и я едва не запутался в ржавых волосах. Успел отдернуть. Повезло. Через секунду раздался взрыв, отозвавшийся гремящими колоколами в голове. Осколки грядом расковыряли нижнюю часть трубы, но насквозь не прошили, что не могло не радовать. Плохо было другое. Ударной волной, видимо, снесло какую-то опору, и вся конструкция стала медленно с диким скрежетом заваливаться. Позади нас мелькнули силуэты, скрытые взметнувшимся после взрыва мусором и грязью. Надо же, ловкие упыри. Успели вскарабкаться. До строительных лесов оставалось несколько метров. И я, пихая Лату, как тягач толкает лайнер на взлетно-посадочную полосу, вывел нас обоих в положение низкого старта, из которого мы рванули вперед. Труба уже изрядно перекосилась и продолжала падать. В длинном прыжке мы успели долететь до деревянного перекрытия, которое, к счастью, оказалось не ветхим, и выдержала вес. Я оглянулся и дал неприцельную очередь в преследователей. Из-за слепящего прожекторного света определить их истинное местоположение я не смог. Поэтому промахнулся. Мало того, эти сволочи открыли ответный огонь. Судя по небрежным веерным очередям, они тоже нас не видели. Машинально я отметил ухающие хлопки выстрелов. Что-то они мне напоминали. Странно, обычно я сразу могу распознать по звуку, из какого вида оружия стреляют. А здесь что-то знакомое, но точно не понять. Лата уже карабкалась по косо наставленным доскам вверх, пролому. Я пальнул еще пару раз наугад и полез следом, стараясь не попадать в гулящий по стене луч прожектора. Позади раздался финальный треск. Труба, послужившая нам спасительным мостиком, рухнула. Если кто-то думает, будто скакать наподобие горного козла по шатающимся деревянным перекрытиям, полной боевой выкладки, на высоте десятка метров, рискуя не только сломать шею, но и в любой момент получить пулю в бок легко, пусть сам попробует. Сюрприз будет. когда мы почти добрались до зияющей дыры в бетонном блоке. Световое пятно все же выхватило нас, и тяжелые свинцовые шлепки выбили из соседней плиты приличные куски материала. Стрелок взялся за дело с удвоенным рвением. На этот раз он вознамерился прикончить наглых сталкеров, посягнувших нарушить священный покой главной реликвии, которая, по мнению приверженцев клана Монолит, хранилась под саркофагом. Кристалл, исполняющий желание. Этому куску кровососевого дерьма с пулеметной лентой было невдомек, что нам плевать на пресловутый кристалл, даже если он и впрямь существует. Нам-то нужна совсем другая штуковина, тоже ценная, но не до степени же их местного тотема. Вторая очередь прошла совсем близко, основательно тряхнув не только стену, но и каждый нерв в наших организмах. «Живей!» – не выдержал я. Плата судорожно уцепила за подсвеченный изнутри край пролома, подтянулась и заглянула внутрь. «До пандуса 4 метра», – сообщила она, перекидывая ногу через выщербленный край плиты. «Расшибиться можно!» «Отлично!» – с морозным спокойствием в голосе сказал я. Каждая клеточка ощущает нацеленную в спину скорострельный ствол. «Давай обсудим это. Ведь у нас полно времени. Или, может, сначала в шарады сыграем?» Видимо, по тону Лата поняла, что через секунду-другую запас выдержки у меня иссякнет. Я просто-напросто дам ей хорошего пинка под зад, чтобы поскорее влетела внутрь саркофага. Она резво перебросила вторую ногу и с проклятиями прыгнула в подсвеченную шахту. Я тут же забрался на край блока, перевалился через край и, стараясь придать телу вертикальное положение, упал следом. Вот честное слово, братцы, в тот момент меня мало волновало, что я могу грохнуться аккуратно девушку и капитально ее пришибить. Ведь на излете мысли я понял. Пулеметчик снова нажал на спусковой крючок, и пули понеслись в нашу сторону, рассекая податливый воздух. А когда я уже отправился в свободное падение, с той досадой почувствовал, что кто-то сильный резко толкнул мне в плечо, разворачивая тело в воздухе и отправляя меня в опасный штопор. Неужели преследователи успели так быстро подняться за нами, не боясь плотного огня из крупнокалиберного оружия? Падение продолжалось недолго и закончилось чрезвычайно болезненным приземлением на заднюю часть броника и локоть. Хорошо, хоть успел по-борцовски бахнуть по полу рукой, слегка амортизируя удар. Ладонь, конечно же, отшиб до зуда, но хоть кости целы остались. Лата, которая посчастливилась упасть чуть в сторонке, сидела и встряхивала головой, приходя в себя. Я тоже попробовал приподняться, но вдруг почувствовал, что левая рука почти не слушается. Странно, ведь я пол-то я правую отшиб. Вот только этот коварный толчок в плечо. В течение минуты пулеметчик продолжал поливать свинцом дырку, через которую мы пробрались. Пули грозно молотили по бетону, по арматуре, рикошетили от острых краев. Нас обсыпало крошевом, а воздух наполнялся легкой серой взвесью. Не дававший разглядеть, отстали преследователи или продолжают упорствовать под шквальным огнем. Внезапно все стихло. Звон еще некоторое время вибрировал в ушах, напоминая об обстреле, но пулемет умолк и больше не деребанил нервы. По стенке сыпались последние струйки раздробленного бетона, и я с облегчением заметил, что в проломе темно и пусто. Лишь луч прожектора временами пробегал мимо, высвечивая висящую столбом пыль. Мы оказались на пандусе, который опоясывал огромное помещение. Это был машинный зал. В центре размещались различные агрегаты, турбогенераторы, теплообменники, системы регенерации, насосы и прочее громоздкое оборудование. Некоторые аппараты были накрыты плотными кусками брезента, остальные пылились и ржавели незащищенными. Трубы и кабели, половина из которых были разорваны в клочья, оплетали весь зал. Пульты управления матово отсвечивали возле дальней стены. Пол пандуса был замусоренный, но многочисленные следы от подошв давали понять. Тут ходят, и довольно часто. Вниз вели две лестницы с перилами, верхняя кромка которых была основательно затерта перчатками. В плафонах мерцали лампы дневного света. Возле толстенной опорной колонны гудел трансформатор. Надо ж, да у них тут цивилизация. Нам нужно на нижний уровень, под реактор, сказала Лата, осматриваясь. Артефакт там. Я потянулся с отлетевшего в сторону калашом и почувствовал, как дикая боль пронзила левую сторону груди, шею и бок. Демоны зоны! Я до хруста стиснул зубы, чтобы не заорать в полный голос. Кажется, я все же поломался. Не зря предчувствие было, интуиции надо доверять. Не паникуй, дай-ка взглянуть. Лата подошла и осторожно приподняла меня, вызвав новый приступ боли. Не пойму что-то. Я скосил глаза и увидел на рукаве костюма кровь. Много крови. Открытый. Это не перелом. Она блеснула линзами маски. Тебя зацепило тебя. Так вот, что это был за толчок. А я в суматохе думал, почудилось. Левую руку почти не чувствую, признался я. Надо же, прямо между бронепластин попало. А ты говоришь, везучий. Можешь посмотреть рану. Мне нужно знать, что повреждено. Кости, суставы, сосуды. Все ж крупнокалиберным залепило, а не спортивной пулькой.